Позапрошлом году я был в Риме и интересовался, как там происходит это дело. Оказывается, там очень активно этим занимаются. Очень. Один из архиепископов Римско-католической церкви, Мелиндо, такой, который сначала женился на какой-то мунитке, ну, в смысле, последователь Муна. Так, потом все-таки он раскаялся, его, ну, вернули его, и теперь он после этого будет заниматься экзорцизмом. Вот так. Вообще, неплохо. Неплохо, правда ли? Так, неплоха последовательность. В общем, там действительно, оказывается, не прекращалось никогда. Всю историю церкви занимались изгнанием злых духов. И сейчас там это дело, как и все в Римо-католической церкви, ну, находится в рамках определенных правил. Там занимается не каждый, а люди, специально поставленные этим. Более того, там даже есть любопытные такие вещи, что предварительно этим занимаются даже не священники, а создаются специальные общины христианские или такие общества, которые пытаются сами сначала предварительно что-то сделать. Но если уж не получается, тогда обращаются к особым священникам, которые занимаются непосредственно уже этим вопросом с выполнением определенных, ну, молитвословий и чинов. В начале христианства, это же в первом веке уже мы находим упоминание в Священном Писании, в Деяниях апостолов, о том, что этими вещами занимались некоторые люди. Впрочем, самое интересное, вернее, начало этого мы видим в том случае, когда апостолы пытались, помните, и не смогли. Они спрашивают потом Христа, который изгнал злого духа, а почему мы не смогли? В Евангелии очень краткое содержится. Христос сказал: «Сей род изгоняется молитвой и постом». Дал ключ, сильнейший, потрясающий, точный ключ. И для того времени, и до настоящего, это имеет колоссальное значение. А какое? Вы знаете, вот вынужден обратиться, немножко отвлечься. Чем отличается христианство от магии? Христианство от магии, от настоящей магии. Чем отличается? Тем, что в магии нужно точно проделать определенные церемонии, сказать конкретные какие-то слова, и дело будет сделано. Главное – правильно все сделать, независимо от вашего внутреннего духовного состояния, так же, как и состояние того, над кем вы это делаете. Магия – это вера в то, что при совершении определенных действий и произнесении слов будет достигнут желаемый результат. Вот какова вера. И вот эта вера, она где-то настолько глубоко сидит в нас, что истребить ее, я не знаю, какими можно средствами. По крайней мере, мы видим, как очень часто сами таинства даже рассматриваются как магические средства. Неверующие родители, неверующие крестные, а ребенке говорить нечего, он пищит, кричит и рвется изо всех сил, допустим. То есть, вопреки всей свободе всех, главное – окрестить. Все будет в порядке. Он крещенный. Ни на что не смотрят. То, что говорит Христос, там, кто веру имеет и крестится, оставьте вы это ошибка и больше ничего. Так вот, приложение к нашему теперь вопросу, к экзорцизму, то есть изгнанию духов. Тот же самый подход стал довольно скоро замечаться. Если в первом веке, в веке чрезвычайных дарований, это совершалось действительно силою благодати Божией, силою того дара Духа Святого, который получали христиане в первом веке. Вы знаете это. Век чрезвычайных дарований. Получали именно Духа Божия. Кто какой? Помните, апостол Павел пишет и перечисляет, кому какие дары. Дары различны, а Дух один. Он перечисляет там Дух пророчества, Дух исцелений, да, дух чудотворения, дух изгнания, изгнания бесов дается, вы слышите, дар Духа Святого дается человеку. Ощутимо, очевидно, все это могли видеть. То потом ситуация изменилась. Век чрезвычайных дарований прошел. И, если хотите, чтобы приобрести этот дар Духа Святого, требовалась определенная подвижническая жизнь. Да и то вам скажу, что совсем немногие из святых получали этот дар. Совсем немногие. По крайней мере, далеко не все имели этот дар, будучи действительно святыми людьми. Мы видим поразительный случай уже в Деяниях апостолов, когда 7 сыновей одного первосвященника, помните ли, как они пытались, да, именем того Иисуса, которого проповедует Павел, изгонять бесов. Помните? Именем того Иисуса. То есть, что такое? Молитвы определенные, вот если хотите сказать. Имя произнести его. До поры до времени. А потом знаете, что получилось? Как их этот бесноватый отдул крепко, всех семерых. Как они голиком дули по улицам города, а он за ними летел. Вообще картинка изумительная. Кто умеет рисовать, напишите, нарисуйте, пожалуйста. Только в благоприличном, конечно, виде. Да, мне прилично, мне надо. Вот какие вещи случились. Я вам говорю, вот этот магический подход буквально неистребим. Прочитать, сделать, спрызнуть, я неважно какой. И все будет в порядке. И никуда ты, Господи, не денешься. Потому что я прочитал эти слова и произнес эти молитвы. Это вполне соответствует вот той ереси, которая была осуждена в начале XX века и которая называлась «Имя Божничества». В чем там основной догмат? Они так и называли имя Божники. Новый догмат. Краткая его формулировка. Имя Божие есть сам Бог. Поэтому даже если в бессознательном состоянии произнесете, все это уже Бог. Если вы будете просто повторять эти имена, что там святые говорят? Со вниманием, благоговением, сокрушением сердца, какая чепуха. Имя достаточно произнести, и весь Бог здесь. Это действительно потрясающая ересь. Так вот, в наше время мы видим очень любопытные вещи. Должен вам сказать, что уже в первые века христианства мы наблюдаем ту же самую картину того, как постепенно угасал дух, а желающих изгонять-то бесов было, как всегда, много. И если где-то в первом веке, даже уже намечалось во втором-третьем, специальное рукоположение, вы слышите? Вот теперь у нас осталось только 3 степени, которые рукополагают. А в Древней Церкви их было очень много. Лаодикийский собор 364 года, слышите, 4 век, постановил, не произведенным от епископов не должен заклинать ни в церквах, ни в домах. То есть был выработан даже чин, когда производили его в этих заклинателей. Но мы видим, что ситуация была такова, что уже постановления апостольских уже запрещают поставлять экзорцистов. Почему? Славный подвиг заклинания есть дело добровольного благорасположения и благодати Божией через Христа, наитием Святого Духа. Потому что получивший дарование исцелений показуется через откровение от Бога и благодать, которая в нем явна всем. Кстати, скажу, в V веке экзорцисты на Востоке вообще уже не упоминаются. С V века. Все. Еще шла вот эта линия, эта тенденция, которая, как мы видим, открылась в первом столетии, и потом уже прекращается. В Русской Церкви никогда не употреблялся не было употребления никаких чинов изгнания злых духов. Слышите? В 17 веке киевский митрополит Петр Могила взял у католиков этот чин. Он очень большой, если кто интересуется, можете взять в библиотеке, очень большой этот чин. Так? И перенес его сюда Петр Могила. 17 век. Что вы думаете дальше? Нигде не находим, чтобы он употреблялся. Перенес, все равно не употребляется. Вообще, все то, что священнику положено делать, это всем известно. Этот же чин не входит в круг обязанностей священника. Мы нигде этого не находим. И в русской церкви, если хотите, до второй половины, а можно сказать, до последней четверти XX века этого не было. Что же было? Что же было? Посмотрите, к преподобному Сергию приносят мальчика бесноватого. Что он делает? Он собирает всю братью, все идут в церковь, совершают молебен, все, вы слышите, все. И после молебна только преподобный Сергий выходит, просто благословляет этого мальчика. Он даже и ни при чем, он, преподобный Сергий, что вы? Братья вся молилась, я говорю, от его лица подумайте. Он как бы ни при чем тут, вся братья молилась. Да, он только просто благословение, больше ничего. Исцеляет этого бесноватого. Святые исцеляли не какими-то специальными чинами, вы слышите? Не чин, а молитвой. Причем какой молитвой? Молитвой той, когда Бог открывал им, что вот этого человека действительно можно или нужно исцелить. Не всех попало. Вот мы крестим всех, правда, сейчас? Причащаем всех, ну, православных, всех. В отношении изгнания ничего подобного. Только святым, только при этом, кому Бог кого указывал. И посмотрите, как они, никакого чина. Простая молитва. И вот, друзья мои, с открытием, фактически, вот этим все большим влиянием Запада на Восток, на нас, мы видим, что в последней четверти 20-го столетия вдруг начинает появляться вот это. Кто-то вдруг начинает отчитывать. Как? Чин. Специальный чин. Издается даже этот чин. И даже священники могут теперь получить этот чин. И именем Иисуса, которого ты, Павел, проповедуешь, изгоним. Результаты бывают, я вам скажу, крайне неприятные. Во-первых, посмотрите ситуацию, что там творится. Мяукают, лают, хулят Христа и Бога, хулят святых, кричат. Никогда вы в истории церкви такого не видели. Собираются люди не только приводят бесноватых, приходят люди здоровые, приходят некоторые глупые, я сам с одной разговариваю. Я уже два раза ходила. Я говорю, а зачем? Ну, на всякий случай, может быть, во мне кто-то есть. Вы понимаете, доходит до безумия. Заражают друг друга. Вы помните случай, когда Христос изгнал легион, так те попросились в свиней. Ну, слава Богу, в свиней. Это со Христом было связано. А они могут выйти и в людей. Об этом не думают. Я вам скажу, что очень неприятное явление возникло в нашей церкви. Я вам приведу сейчас ряд высказаний святых отцов. Вот, и вы увидите, с чем это связано. Ава Петерион, в Овсаике читаем, много беседовал с нами и особую силою рассуждал о различении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их ко злу. «Итак, чада, – говорил он нам, – кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти. Ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит». Вы слышите? Ой, до чего? Вы чувствуете саму истину? Как я могу изгнать беса, не победив его в себе? И он дальше продолжает. «Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей». Вот святоотеческий принцип. Вы слышите святоотеческий принцип? Кто может? А если ты не победив, то он-то ответит, как в Деяниях апостолов. «Знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто такие?» И сейчас происходят печальные вещи. Один, вот мне рассказали с Украины ребята, один отчитывал. И что случилось? На этого священника напал, видимо, перешел, бес смеха. Бес смеха. «Во имя благословенно царство! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Во имя Отца! Ха-ха-ха-ха-ха!» Так пришлось его запретить священнослужение. Это страшному риску подвергают эти люди себя. И откуда происходит это? Из какого тщеславного, горделивого чувства он может изгонять бесов, не победив их в самом себе? Какая беда! Святые, даже которые могли изгонять бесов, самым тщательным образом скрывали это. Смотрите, скрывали это. Он, преподобный Сергий, всю братью собрал. Мог бы сам, кажется. Нет. Потому что каждый дар Божий, присутствующий в человеке, он глубоко целомудрен, скрывает себя, а не объявляет себя. И все святые именно так и поступали. По образу Христа. Вы обратили внимание, как Христос вел себя? Исцелит. И что говорит? Никому не говорите. Никому не рассказывайте. Воскресил дочь Иаира. Помните? И приказал, никому не рассказывайте. Вот, вот истинный дух, дух Божий. Так и святые поступали, скрывая все. А теперь во что это превратилось, скажите? Даже не хочется и говорить. В Арсенуфе Великий, я вам сказал, Ава Петерина, в Арсенуфе Великий, что пишет? «Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным в Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит». Действительно, находясь в их власти, он им пытается их изгнать. «Также и запрещать им дело мужей великих, имеющих над ними власть. Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал сие, потому что имел власть? Нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисусову». Видите, как пишет? Сильным только подобает. А вы знаете, где сила? Все святые достигали величайшего смирения, которое не позволяло им даже объявлять о каких-либо своих дарованиях. Поэтому мы видим, как редко святые действительно вот творили чудеса. Да, было уже, когда Господь послал, но это редко. Скрывали себя всячески по образу Иисуса Христа. Не достигнув бесстрастия, не получив Духа Святого, так, заниматься изгнанием бесов – это вещь, я бы сказал, высшей степени показательные. Как ты, не достигнув, не получив благословения от Бога, не получив этого дара, такими вещами занимаешься, внешне подражая тем святым, великим святым, которые это делали. Великий подвижник Исаак Сирин предупреждал самочинных заклинателей: «Ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это твое дерзкое прикословие служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие». Смотрите, с какой силой он предупреждает всех тех, кто по тщеславным мотивам и другим вдруг вздумает встать на этот путь. Вы смотрите, как предупреждает. В другом месте он говорит: кто молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, вы слышите, тот искушается в уме своем ругателем-демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести. Как сильно пишут святые отцы, Боже мой, просто страшно становится за тех людей, кто занимается такими вещами. Еще один очень важный момент. По мысли отцов, беснование, так же, как и любая болезнь, вы слышите, так же, как и любая болезнь, так попускается Богом тем людям, для которых вот именно вот эта болезнь, если хотите, является наилучшим средством для получения смирения, для получения спасения, если хотите. Вот. Потому святые молились об исцелении, как я сказал уже вам, не всех подряд, а только тех, на которых указывал Господь. Вот. Потому что они понимали, что освобождение тела от злого духа совсем еще не означает освобождение души от страстей и той гибели, которую они несут. Кстати, есть замечательное замечание у Феофилакта Болгарского. Он пишет, что освободившиеся от бесов, обратите внимание, часто еще хуже становятся впоследствии, если не исправляются. Вы слышите? Фактов таких очень много. Вот святитель Игнатий Брянчанинов писал об одной болящей этим недугом. «Поминайте в молитвах ваших болящую Д, ну, видимо, Дарья, которая предана судьбами Божиими сатане, да дух ее спасется. В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке. Такому преданию сатане подвергались и многие великие угодники Божии». Вы слышите, какие интересные вещи? Гораздо слабее беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу. Беснование, это, кажется, это гораздо менее важная вещь, чем принятие какого-либо вражеского помысла, который может погубить душу. А Иоанн Златоуст вообще говорил: между тем, обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в гиенну. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения. Я вот вам приведу пример из жизни не так давно, уж не столь давно жившего, известного старца протоиерея Алексея Зарайского, об одной бесноватой девушке, что он вот говорил. Вот его спрашивают. Я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее, из этой девушки бесноватой, беса? И он мне отвечал, послушайте, это очень интересно, что отвечал. А почему он может знать, что на то есть воля Божия? Она причащается святых тайн. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Отказался он этим заниматься. И указал действительно, она же причащается самого Христа. Скажите, что еще может быть сильнее? Побрызгать водичкой, да? Что больше может быть? Как мудро ответил он, этот Алексей Зарайский. Как мудро! Как жалко, что не слушает у нас этих мудрых святых людей. Обращаю также ваше внимание. Помните, Господь, изгоняя бесов, запрещал им говорить. Подходит к бесноватому, тот начинает кричать. Запрещает им говорить. Причина совершенно ясна. Кто есть дьявол? Ложь и отец лжи. И все его слуги таковы же. Запрещал говорить. Что сейчас происходит? С камерами, с магнитофонами. Все записывает, что эти извергают. Извергают хулу какую. И показывает по всему свету. Я некоторые вещи смотрел, это ужасно. Тут однажды ко мне приезжал, пытался меня убедить, что вот это как хорошо. Я говорю, что вы делаете? Вы что, идете вопреки Христу? Он запрещает им, а вы что, пропагандируете? Это что за святоотеческие такие мысли, которые извергают из себя эти бесноватые люди? Что происходит в наше время? А уж съемки какие, изгнание бесов, что вы тут? Спектакль. Во что превращается душа человеческая? Да. Результаты вот этой бесовской лжи всегда, сами понимаете, очень плачевны. В частности, очень интересна есть мысль у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Вот на этот счет. Что делают эти лукавые духи? Подчас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тех тел, где они пребывали. Благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают. Вот эти высказывания прямо свидетельствуют об отношении святых отцов к этому серьезному для нашего времени вопросу целительства бесноватых. Вот из их высказываний что следует? Я еще вам сейчас приведу. Следует вывод. Современный экзорцизм, вот это отчитывание, явление в высшей степени опасное. Вам понятно, почему? Могли изгонять и изгоняли только святые силою дара Духа Святого, который они получили. Сейчас же стали заниматься этим люди, которые ничего не получили. Надеются путем вот читать, брызгать, так, как делают все шаманы. Надеются этим. И я вам скажу, что последствия очень печальные. Одни последствия очевидны, как я вам сказал. Начал там хихикать. С другим там еще что-то случилось, мне ребята рассказывали. Гораздо худшие последствия другого рода. Внутренние. Этим людям грозит беснование самим. Опустошение души, отсутствие, если хотите, молитвы. То есть эти люди губят свою душу. Вот в чем беда. А представьте себе, такой человек, что же он делает с теми, которые к нему приходят? Нам должно знать, друзья мои, что это отчитывание приносит огромнейший вред как отчитывателю, так и тем, которые приходят к ним. Это нужно просто знать, эти вещи. Преподобный Иоанн Кассиан пишет, послушайте, что пишет: «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим, или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, послушайте, тот, хотя призывает имя Христово, бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения», то есть Христу. «Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». Особое внимание он обращает на монахов. «Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». И еще одно из него же, Иоанна Кассиана, послушайте: «Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. И ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса». Вы слыхали когда-нибудь? Люди, развращенные умом и противники по жизни своей, противники веры, именем Господа изгоняют бесов и творят великие чудеса. Я вот вам зачитал, видите, целый ряд высказаний не кого-нибудь, а святых отцов. Избавь Бог, что мы можем сами знать? Правда же, это трудно. Но когда святые отцы с такой категоричностью и с такой силою пишут об этом, я полагаю, что надо бы всем задуматься. «Не получив молитвою и постом», постом, понимаешь, что такое? То есть подвижнической жизнью, подвижнической жизнью, «не получив особого дара Божия к этому и занявшись изгнанием злых духов, в кого бедный этот священник превращает себя?» В кого? Святитель Игнатий великолепно сказал: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Душепагубное актерство и печальнейшая комедия, на которой так легко клюет простой народ. Кстати, хочу вам сказать, что преподобный Амвросий Оптинский предупреждал от занятия этими вещами и предупреждал вообще от какого-то, ну, специального, нарочитого соприкосновения с этим миром злых духов. Я вам процитирую его. Он говорил так: «Если не хочешь нести скорби, не берись помогать одержимым бесами». Преподобный Симеон Евхаицкий советует уклоняться от одержимых злыми духами. Видите, священник, который дерзает, другого слова не скажешь, изгонять злых духов Иисусом, которого Павел проповедует, рискует подвергнуть себя подобному же поруганию от бесов, каким подверглись вот те семь сыновей первосвященника, изгонявшие бесов таким образом. Вот самое печальное, что и себя, главное, подвергает он, и тех, которые приходят к нему за помощью, а он их губит. Я помню случай, что в Киево-Печерском монастыре, там был отец Андриан такой, я не знаю, сейчас он, по-моему, ну, не знаю, Он был этим занялся, так, и, видимо, Господь ему указал, что делать. Из одной женщины он, как кажется, изгнал бесов. Все прекрасно. Она бросилась в такой жуткий разврат, что он за голову схватился и просил у Бога, не знаю, на коленях и со слезами прощения, что он этим занимался. Вот то, что я вам читал святых отцов. Это же, лукавые духи делают вид, что они вышли, а на самом деле мучают человека еще хуже, да, чем это было до времени. Было внешнее мучение, слышите, телесное. Стало мучение десятикратно худшее, когда нападает на человека и возбуждает в нем самые дикие страсти. Вот это, друзья мои, надо знать. Я почему решил об этом вам поговорить? Потому что в наше время, к сожалению, это расползается все шире. И самое печальное, что расползается отсюда, кажется, из святого места. Это прям сущая беда. Ну, хорошо. Вот у нас, конечно, нет пока до сих пор все возможности обсуждать эти вещи, вопросы и ответы, а надо было бы. Я просто счел своим долгом предупредить вас, что не дай Бог, чтобы кто-то из вас возьмется за это дело. Избави Бог. Вот. Если не хотите себе скорбей и вреда, не вздумайте этим заниматься. Причем я, видите, сослался на кого? Не на старцев даже каких-нибудь. Можно найти кого угодно. Сослался на самых авторитетных святых отцов. Исаак Сирин, Варсонофий Великий, Кассиан Римлянин, Игнатий Брянчанинов, бесспорных, то есть святых. И их мнение у всех, вы видите, одно и то же. Держитесь за них. Потому что сейчас мы вступили в эпоху, когда часто перечеркивается буквально учение всех святых отцов, перечеркивается одним махом. Такой-то старец сказал. Все, все. Красота просто. То есть мы вступили в тяжелую полосу жизни. Та, которая 1000 лет тому назад была в Западной Церкви, когда святых отцов отбросили и заменили их авторитетом новоявленных святых. Франциска, Анжел, Катарин, Терез и так далее. Святые отцы стоят, стоят на полочках, стоят, не беспокойтесь. Я смотрел, стоят, но руководствуются не ими. И сейчас вот это есть перед нами тоже очень большая, та же самая опасность. Признавая, кажется, всех святых, отвергать их учение. Достаточно сказать одному какому-нибудь авторитетному старцу не то, все, все разрушается моментально. Про все святые отцы – ничто. Опасность, я вам скажу, страшная. Ну, хорошо, друзья мои, вы, наверное, уже забыли, чем мы с вами занимаемся. Я вам поэтому напомню. Забыли, это я точно вижу, я же уже души вижу людей. Вы понимаете это? Видите, да, насквозь. Только свое вот никак не увижу. Да. Чем мы занимаемся? Ведь с чего мы начали с вами? С вопроса о познании, о богопознании, о познании Бога. Помните, мы с вами говорили о познании вообще человеческом? Что оно может дать человеку? Каковы его возможности? Помните, приводили всяких там ученых, там электроны всякие рассматривали с вами в увеличительное стекло и смотрели, как он движется или не движется, стоит на месте или не стоит. Потом поговорили о богопознании, то есть о духовной стороне жизни, о том, как действительно Бог познается, может познаваться человеком. О богопознании, об основах духовной жизни, о критериях этого познания. Вот о чем мы с вами ведь говорили-то. Помните? Об этом. Вот, оказывается, каким путем может человек прийти к богопознанию. Где оно совершается? Оно совершается в лоне смирения. Вы слышите? В лоне смирения, который, кстати, даже и не позволит подумать даже заниматься каким-нибудь отчитыванием. В лоне смирения. Итак, мы с вами занимаемся, оказывается, ничем иным, как вопросом богопознания. Вот, оказывается, в чем дело-то. Ну, давайте теперь попытаемся продолжить именно этот вопрос. Множество религий открывается перед современным человеком. Каждый из них говорит по-своему о Боге. Я скажу, перед современным. Ну, всю историю это было. Всю историю. Каждая религия по-своему говорит о Боге. И вот, кстати, возникает такой интересный вопрос. Так все-таки все религии говорят об одном Боге? Все-таки в одного и того же Бога они верят или нет? Ведь есть два подхода к этому. Два подхода. Один подход. Да, все верят в одного и того же Бога, только понимают его по-разному. Второй подход. Второй подход. В том-то и вся суть, что, понимая Бога иначе, они имеют свой образ Бога и верят в своего Бога, в того Бога, под образ которого они создают. Помните, у апостола Павла есть интересные слова? «Каждый своему Богове стоит или падает». Правда, интересные слова? Уж апостол Павел не политеист ли? Не язычник ли? Что, он признает многобожие, да? Нет. Как же понять его слова? Что каждый человек своему Богу стоит или падает. Слова совершенно однозначно говорят о чем? Не о политеизме, а говорят о том, что действительно в каждой религии это прежде всего, и затем даже в каждом человеке есть свои, если хотите, нюансы, отличительные черты, когда для него Бог является вот таким, своему таким образом Богу, образу Бога он предстоит и стоит перед ним или падает. Вот видите, вот эти два подхода. Какой из них верный? Возможно, что здесь оба подхода говорят об одном и том же, может быть, с разных сторон, но верно только одно и бесспорно. Бога никто же видит нигде же. Помните вы эти? Когда-то учили такое. На пятом курсе, конечно, уже можно и забыть, уже я понимаю. Да, но все-таки вспомним. Бога никто не видит. Он есть Дух. И поэтому в каждой религии свой образ Бога. Перед этим образом строится алтарь. Ему приносятся жертвы, ему поклонение. Поэтому мне кажется, что мы можем достаточно, я бы сказал, обоснованно говорить о том, что в каждой религии свой Бог. Не потому, что много богов, а потому, что много образов Бога. Сам же Бог остается где? За пределами нашего достаточного, я бы сказал, познания. Вот в этом отношении очень интересная фраза у преподобного Феодосия Печерского, где шел диалог о мусульманах и христианах, и он говорит: «Если кто скажет тебе ту и другую веру, дал Бог, отвечай». Отвечай. Как отвечай? Разве Бог двоеверен? Разве Бог двоеверен? Правда, интересно? Да. Как же тут Бог разве мог дать две веры? Понимаете, в чем смысл фразы-то? Что Бог мог дать две веры? В этом смысле двоеверен. Вопрос серьезнейший, вы слышите? Бог не мог же дать двух вер. Тогда что же? Тогда с чем же мы соприкасаемся? Друзья мои, напоминаю вам еще раз, что есть религии естественные, есть религии сверхъестественные, то есть богооткровенные. В чем суть естественных религий? Интуитивные чувства человека. Вы слышите? Интуитивные чувства человека свидетельствуют ему из достаточно большой силы о том, что есть он. Даже люди неверующие то говорят, да, что-то такое есть. Он чувствует, что что-то такое есть. Это чувство. Оно будет более сильным, менее, но оно неистребимо. И мы видим, что история человечества поражает нас одним грандиознейшим фактом. Каким же? Всеобщей религиозности человечества. Атеизм – это явление просто исключительное. Это такие малые частности, отдельные случаи, что даже и говорить об этом нечего. И до сих пор большинство человечества является религиозным. Это факт. Кстати, потрясающий факт. Так вот, друзья мои, есть просто внутреннее ощущение, что кто-то есть, что он есть. Этот неведомый, помните, неведомому Богу храм. И здесь что может происходить? Происходить создание, попытка создания, и, наконец, создание определенного образа Бога. Вот я чувствую, кто он есть. И вот есть люди, которые не ограничиваются просто чувством, а они начинают мыслить, думать, говорить и писать, наконец, и проповедовать. Вот он, кто есть, кого мы с вами чувствуем. И вот мы видим в истории, когда находились такие вот личности, которых теперь бы назвали лидерами, так, творцами, реформаторами, основоположниками, которые формировали вот это чувство в конкретные образы. Конкретные. Создавали, если хотите, целую даже систему религиозную, говоря о Боге, кто он есть, говоря о человеке, как он возник и кто он есть, вот. Говоря об отношении между Богом и человеком, говоря даже о самом мироздании. Так возникали естественные религии. Слышите как? Естественные, почему и называются, из неопределенного, смутного чувства, из подчас переживания даже, если хотите, определенных переживаний, я бы сказал, мистических, там, духовных переживаний, в конце концов, кто-то формировал вот, определенную систему или образ религии и Бога. Бога и религии, точнее так. Мы видим здесь множество религий. Почему? Потому что те, кто создавал эти образы, в подавляющем большинстве случаев были людьми страстными, людьми, не имеющими сверхъестественного откровения, и создавали образы Бога по своему образу и подобию. Вот здесь Фейербах прав, вот здесь, что религия – это есть не что иное, как проекции человеческих, если хотите, свойств добрых и худых, страстей и добродетелей в бесконечность. Вот вам и боги. Верно, верно. Естественные религии так возникали. Отсюда мы видим большое разнообразие. Причем это разнообразие часто обусловлено, ну, особенностями данного народа и его мышления. Посмотрите, Индия, насколько своеобразная религия и религиозные системы. Или, напротив, Ближний Восток, Средиземноморье с его политеизмом, зороастризм возьмите. Вот. Сколько, видите, различные религии, все они именуются естественными. Они порождены человеческим чувством и умом. Этим объясняется многообразие религии. Друзья мои, к вам этот вопрос будет довольно часто обращен. Объясняйте, откуда многообразие религий? И есть. Если есть Бог, то мы должны со всей, так сказать, убежденностью говорить о том, что может быть и та религия, которая основана, или знание, в которой о Боге даны самим Богом. Самим Богом. Вот этих религий, ну, исторически, о которых можем говорить и знаем, две. Первая – это ветхозаветная еврейская религия, и вторая – христианство. Суть их в чем, в отличие от естественных религий, что здесь Бог открывает себя. Правда, в первом случае, говоря о ветхозаветной религии, в первом случае открывает себя немного, совсем немного. Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, великий знаток, пишет, что ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба. Вы слышите, какое колоссальное отличие одного от второго. И просто удивляет, когда сейчас такое колоссальное внимание обращается подчас в христианских школах на изучение Ветхого Завета. Изучить надо, обязательно, конечно, надо. Но когда до мелочей начинает, непонятно. Это то, что ушло. Все это прошло. Все это были лишь образы, предизображения того, что должно было явиться в Новом Завете. Помните, я вам приводил, и еще буду приводить этот образ. Девочка играет в куклу. Ей прямо играет с куклой так, как с ребенком. Но представьте, какое отличие куклы от того ребенка, когда, наконец, у нее он появляется. Вот эта кукла и есть предизображение. Поэтому в Ветхом Завете мы находим откровение очень неполное о Боге. И обусловлена эта неполнота была очевидными вещами. Чем? Особенностями народа, которому было дано это откровение, то есть еврейского народа. То есть с учетом его нравственных, прежде всего, особенностей. Вы помните, как он себя проявлял во время по пустыне, когда шел, еще даже когда праотцы, как с Иосифом поступили, во время пустыни, во время захвата земли обетованной, и дальше уже жизнь там. Вы помните. Говорят, что в этом отношении некоторые говорят, что Библия – это самая антисемитская книга из всех, которые когда-либо были написаны на земле. Да. Так вот, применительно к его психологии, его нравственным, если хотите, данным, интеллектуальным данным и всем, вот кому было дано откровение. Оно было очень ограниченным. Я говорю, у Моисеева откровение. Пророки дали гораздо больше. Но вы знаете, что с ними сделали? Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и посланных тебе. Но это было откровение. И далеко не все избивали. Находились люди, которые следовали этому, верили в это. То есть вот это зерно истинного откровения сохранялось в определенной мере. Но оно было действительно как земля от того неба, которое открылось человечеству с явлением Бога-человека Иисуса Христа. Здесь мы видим полноту откровения. В каком смысле? Вот мы все говорим о полноте откровения. Нужно это понять. Полноту совсем не в том смысле, что мы все знаем. Да об этом и речь не идет. Полноту совсем другом. То, что нам действительно необходимо для спасения. Открыт истинный путь спасения, истинные средства спасения. И то знание о Боге, которое лишь необходимо нам. Вы слышите? Которое только нам необходимо в земной жизни. Вот что открыто. В этом смысле полнота дана. Видите, в каком смысле? Что сейчас необходимо нам? Какое снаряжение нам необходимо для того, чтобы идти туда? Ныне мы познаем как? Как в зеркале. Помните, апостол Павел пишет в 13 главе 1 послания к Коринфянам? Как в зеркале. Гадательно, тогда же лицом к лицу. То есть здесь дано только то, что необходимо для вхождения, для законного, правильного вхождения в тот мир, а не полнота знания о Боге и том мире. Об этом и речи не может быть. Здесь мы знаем только отчасти, как он пишет. Видите? Вот так. Очень важный вопрос в связи с этим возникает. Ну, а по какому признаку мы можем судить о том, что действительно христианство является именно богооткровенной религией, и в нем дано нам именно то, что необходимо? Это вопрос, который обязательно станет перед вами. Скажу вам так, и мы этим будем заниматься. Христианство имеет удивительные, сильные аргументы, подтверждающие его неземное происхождение. Ни одна религия их не имеет. Вы слышите? Ни одна религия их не имеет. Вот когда мы с вами будем, я буду специально просто об этом говорить, так, ни одна религия их не имеет. И когда вы соприкоснетесь с этим вопросом, вы попросите всегда, тот, кто насчет ухмыльнется на ваши речи, попросите сказать, а почему вы считаете, что ваша религия истинна? Причем спросите, я говорю не потому, что вы верите. Верить можно во что угодно. И в осиновый столб. Аргументы объективные есть у вас какие-нибудь? Когда же вас спросят, вы скажете, с удовольствием. Давайте послушаем. Но это будет уже даже не следующий раз, а...